Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Предстоящее воскресенье Святая Церковь называет седмицей крестопоклонной, третье воскресенье Святой Великой Четыридесятницы. Нашу программу откроет слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево. Во второй половине часа программа «История России. История Русской Церкви». Мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Отец Владимир продолжает рассказ о своем служении и по диаконам у владыки Кирилла Поспелого. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В прошлой своей проповеди, которую я говорил на крестопоклонную неделю в воскресенье, и вспоминал героическое ношение крестиков своих одноклассниц в Рязанской области и одноклассников. Это ведь было полвека назад. И я так радуюсь и так благодарен этим маленьким исповедникам и исповедницам, что они крест не сняли. И, конечно, скорблю, что я не мог тогда, по очень маленькому возрасту, защитить их, сказать вслух, что никто не имеет права запрещать носить крестик в школе, будь то мальчик или девочка. Свобода в этих рамках вполне дозволена, и не надо снимать крестики. И я бы хотел сделать дополнение о том, что я говорил на крестопоклонную неделю. Я сознаю, что жизнь моя проходит, и уже мало ее осталось. И надо не молчать, а говорить о том, что ты видел или слышал. Очень то, что было важно в твоей жизни, что было полезно, и я думаю, время пришло, чтобы об этом рассказать. Я не слышал никогда никаких слухов и рассказов об этом событии, о котором я сейчас расскажу, ни в печати, нигде этого не было. А было вот что. Как раз в те самые годы, годы натиска даже со стороны школьных учителей и медработников на верующих маленьких мальчиков и девочек, как раз в это лето, там, когда было и у нас в Рязанской области, к нам в гости приехали наши московские родственники. У нас всегда в Москве жили родственники. И вот или одна, я уже сейчас не помню, или две наши родственницы, довольно близкие родственницы, приехали из Москвы и нам рассказали то, что было в Москве как раз в этот период активных гонений и нападений на верующих школьников. В одной московской школе, которую эти наши родственники знали хорошо, и это было где-то там, где они недалеко сами учились, может быть, даже и в их школе. Ну, не в их классе, а в их школе. А может быть, в соседней школе. Но наши родственницы рассказали нам вот о чем. И вот тут же я хочу оговориться, что я слышал этот рассказ не один, а мои братья и сестры тоже слушали. И мой брат, отец Михаил, ныне протерей, который служит в Сокольниках, у него память более цепкая. И когда много лет спустя я воспроизвел этот рассказ, мой брат Михаил поправил меня и сказал, что нет, было не один раз, а три раза предупреждение. Поэтому я не только один это слышал, но и мой брат-отец Михаил, и другие мои братья и сестры. А было вот что. Такая же была активная работа, антирелигиозная, проводилась в школах и Москвы. И один из классных руководителей одного класса раз в неделю собирал в рамках расписания собирал классный час, на котором классный руководитель беседовал со школьниками на политические и антирелигиозные темы. И вот в одном из классов, в самый разгар кампании, у одной девочки нашли во время медосмотра, или как тут по-другому как-то, как и в раннем христианстве, ранние первые воины христиане, нашли крестик у одной девочки. Ее имени и фамилии я, конечно, не помню. И да и если бы и знал, бы не стал называть, но я удивляюсь и радуюсь ее мужеству. И об этом обязательно хочу рассказать. И классная руководительница раз в неделю собирала классный час и неустанно пропагандировала атеизм. Она рассказывала и требовала, чтобы все дети понимали, что это очень большое зло, что в церковь ходить не надо и крестик носить не надо. А так как все уже знали в классе, что вот эта девочка, скажем, Иванова, условно, что она верующая, то классная руководительница беспощадно, без жалости, каждый раз на нее нападала при всем классе и при одобрительном гуле школьников. «Ах, вот она какая! Отсталая! Вот она какая!» Это было еще до полета Гагарина. Но все равно были аргументы: Бога нет, наука доказала, вот какая отсталая здесь сидит. И также классная руководительница. И она нападала на нее не просто с издевательством, но даже требовала решительного доказательства веры в Бога. И она говорила так: «Иванова, ты Бога видела?» «Не видела. Значит, его нет. А если Бог есть, то ты покажи нам его».
Иванова сидела и молча плакала.
И так из раза в раз. Две или три недели. И когда в очередной раз таким же натиском и беспощадностью, с теми же аргументами, опять же напала классная руководительница на Иванову, в дверь тихо-тихо постучали. Учительница встала, подошла к двери, открыла ее, а там никого не было. Учительница села на место и стала по-прежнему нападать на свою школьницу. И она опять плакала тихо, мужественно плакала, но от Христа не отказывалась и крест не снимала. Буквально через несколько минут, занятие не окончилось еще, в дверь еще раз постучали, уже более внушительно. Снова подошла учительница к двери, открыла ее, и никого там не было. «Мальчишки», — сказала учительница, и снова стала нападать на Иванову. Я-то запомнил, что один раз стучали, а брат Михаил мне сказал: «Нет, три раза стучали». И снова тот же аргумент: «Покажи нам Бога, если Он есть. Если Его нет, Иванова, то и показать нечего. Покажи. А значит, не можешь, значит, Его нет». И вот тогда, в третий раз, громко и решительно постучали. Подошла снова, уж в третий раз, но звук-то был требовательный. Подошла учительница, резко открыла дверь, сердясь на каких-то шутников. И рассказывает нам наша родственница, она как стояла вертикально, то она вот так же вертикально стала падать на пол. Мертвая. Она умерла мгновенно. Поднялся страшный крик. Паника. Дети шумят, кричат. Ответственный дежурный побежал в учительскую. Позвали директора. Пришел директор. Все в ужасе. Девочки плачут. Мальчик не знает, что делать. Директор сказал вещие слова. Решительно. Всем срочно уйти домой и никому не рассказывать об этом. А завтра пусть родители придут в школу, я с ними поговорю. Это было такое молчаливое, удивительное признание отчетливости и ясности того, что произошло, что у всех школьников было колоссальное впечатление от этого страшного случая. Они старались не рассказывать, но некоторые нам в Рязанской области об этом рассказали. Я долго думал об этом и не мог объяснить этого события. Но когда я учился в Московской духовной академии, у нас был замечательный преподаватель. Он знал все европейские языки и древние языки. Говорит, прошу прощения, я немецкий плохо знаю. А потом запросто водил экскурсию на немецком языке по археологическому кабинету. Это был замечательный духовный человек, он сейчас протоиерей заслуженный. Исихаст, молитву Иисусову, творил и наверняка творит. Я спросил у него, как вы можете прокомментировать вот это событие? Что могло быть в этом случае? Он мне сказал, а как вы думаете? Я говорю, я не дерзаю говорить это прямо, но я предполагаю, что здесь тайна Божия, которая показывает нам в одном месте Священное Писание, в котором так и написано. Никто не может увидеть Бога и остаться в живых. По моему мнению, сказал я этому профессору, Господь, Иисус Христос, как ни парадоксально, показал себя этой учительнице. Причем это было не наказание, не кара. Ведь трижды стучали в дверь, стучали в сердце этой учительницы и говорили ей, сжалься, пощади девочку. Зачем ты ее мучишь при всех? Одну пощади. Она не додумалась, пускай сердце у нее было холодное, думать-то надо головой. Она не додумалась. А Господь сделал очень просто. Он выполнил то, что она просила. «Покажи нам Бога», – сказала учительница. Он и показал себя. Но предупреждал два раза. Это же страшно. Предупреждал. Не послушалась. Тогда он показал себя. И душа мгновенно отлетела, ибо, по слову Писания, не может увидеть человек Бога и остаться в живых. Профессор подумал, сказал, а почему вы и нет? Да, парадоксально. Да. Но почему бы и нет? Это вполне могло быть. И об этом молчат многие. Многие позабыли, прошло полвека. А я бы хотел то, что я знаю, чтобы кто-то услышал и передал, что в самую пару гонений, в самые активные, ненавистные и сокрушительные годы для молодых, маленьких умов и сердец школьников. Вот такая защита была в одной из самых стандартных московских школ. Господи, ты милосерд! Одна она погибла, она одна получила то, что просила. Другие остались живы по милосердию твоему, Господи. И, может быть, многие-многие из учителей, как и мои учительницы в нашей школе, которые на клиросе поют, в церковь ходят, молятся, они не погибли для вечности. И, может быть, и ее-то Бог пощадит, эту учительницу. Мы не знаем его тайн Божиих. Но будьте осторожны в нападках на церковь, на маленьких девочек и мальчиков с крестиками, ибо есть защитник, который возьмет и выполнит вашу просьбу, ваше желание. Это очень и очень опасно. Господи, дай силы тем людям, которые еще живы, понять и принять Бога и стать верующими. И моим одноклассникам и одноклассницам, и тем учителям, которые еще живы, и которые тогда воевали, а сейчас уже в возрасте могут еще принести покаяние, сказать: Господи, не надо показывать меня лицом к лицу, но пощади меня и помилуй, и прости меня, чтобы мне не отвечать за страшные гонения, которые были полвека назад. Всем поклон и приветствие, и благодарность за то, что вы меня слушали. Храни вас Господь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево, в неделю крестопоклонную. История России, история русской церкви. В эфире радио Радонеж, программа «Свидетельство очевидцев».
Дальше мы заехали самые кратчайшие дороги, хотя ехали на отдых, в Пензу отдыхать. На лето, разгар лета мы ехали, но кратчайшим путем, я вам уже сказал, через Москву. В Пензу из Ташкента через Москву. Приехали, а патриарх и обрадовался. Очень хорошо, что вы приехали. А я вас перевожу на Ивановскую кафедру. А в Ташкент даже и за вещами не возвращайтесь. Вот я ездил за вещами туда, а перевели в архиерея в Иваново. И титул был Ивановский и Шуйский. Но в Шуе храма не было. А Якинишма на берегу Волги собор великолепнейший стоял и не закрывался никогда. Ну, владыка, естественно, прямо попросил патриарха, обосновал, что, собственно, там в Шуе нет никакого храма, а в Кинишме. И передавали Ивановский и Кинишемский. Стал тогда, по крайней мере. И там многое можно тоже рассказать, но я в основном негативное только расскажу. Архиерей был очень любвеобильный, но строго к службе относился, и даже того же Бритского в Ташкенте, который небрежный. И когда мы из чаши причащаемся, то после этого мы платом отираем край чаши. А тот отер руки и раз, и в кровь, и капал. Правда, не на пол, а на престол прямо закапала кровь. И как взялся ему за плечи на колени, его поставил сразу этого Бритского на колени. Ревность, тут уж ничего, и реакции никакой не было. Что же сказать, когда он вот такую небрежность проявил. Такой же режим и был и в Иванове. Епархиальными делами архиерей занимался, вечером и утром это все правила мы вычитывали, в ночь на молитве он стоял, а потом епархиальные дела, а потом прием.
Но условия были уже лучше, чем в Ташкенте?
Хуже. Хуже потому, что вроде бы ничего внешнее. Великолепно, вроде бы. Там собор и сейчас стоит. Я вот в прошлом году там был. Собор вместе стоит, в котором мы с архиереем там вот энное время провели. А был там настоятель. Отец Павел Миловидов. По-моему, Павел. Что Миловидов, это точно. Миловидов, который там был настоятелем и управляющим Ивановской епархией. Управляющим. И архиерея не было, а он был управляющим. С семинарским образованием. И друг его, Анисим, тогда был архиерей, Владимирский был. Анисим, который по семинарии ему друг. И этот друг, естественно, ему вот все полномочия передал. Тот взносы только делал, приличные, наверное, тоже. А тот управлял всей Ивановской епархией. А тут приехал архиерей. Архиерей и это враг из врагов. Конечно, его власть отнял. И внешне все идут, расцелуют архиерея, все, владыка, мы вас любим и прочее, уходили и сразу же вражда. Рассылали письма о том, чтобы епархия не делала взносы на епархию, потому что архиерей временный, его не будет, а если только вы перешлете деньги, мы с вас требуем второй раз. Будете вы платить. Но некоторые все-таки присылали, существовать можно было. И вот в таких вот условиях архиерей, конечно, сразу же это видел, понимал, собирал их, спрашивал, что вы имеете против меня? Что? Я вам поперек что-нибудь сделал, и епархиальными занимаюсь делами. Не ущемляю ни по собору староста, там вместе они рука в руку. И все. Они, владыка, да что, мы вас любим, мы так драгоценны и прочее. И все продолжалось вот в таком же духе. Архиерей понимал и очень переживал. И так, что его хватил ишиас. Это воспаление седалищного нерва. Дикие боли. И все-таки архиерей не мог лежать. Машины А машину к архиерейскому по назначению приобрели епархиальную машину. Вот отец Павел и староста. Но архиереи ее не отдали. Сами ездили на ней, а архиерей пешком. Я пешком доходил не очень далеко от квартиры. А когда его Ишиас схватил, он ходить фактически не мог. Дикие боли, и он все это переносил. А в храм вынь да положь, его доставь. Машины нет. И вот я его фактически на закорках, на горбу, вот так вот приволакивал в храм. Там он садился, службу оставил, а после службы прямо на амбоне, большей частью прямо садился и проповедовал. Все время проповедовал. И эта проповедь зажигала, конечно, народу, всегда было полно, службы никогда не пропускал, хотя и вот страшные боли, вот эти дикие боли были.
Это тоже на нервной почве бывает, да,
Ишиас? Вот это как раз вот на нервной почве, Ишиас, на нервной почве. Когда полегчало, архиерей поехал в Москву к патриарху Симанскому, но описал обстановку и говорит: «Переведите меня отсюда в Пензу, назад». Он говорит: «Ну там же архиерей Постников Михаил, Михаил Постников». «Вот и хорошо, — говорит, — поменяйте нас, меня в Пензу, а его сюда». Он ему говорит: «Голову всем пооткрутит». А это такой обновленец Постников был, жутчайший, еще только архиерей. А знал владыка его по Саратову, где тот лютовал, но хитрый до ужаса. Он, в общем-то, добился того, что его должны посвятить в епископа. Но он добивался не где-нибудь, а чтобы православные его посвятили. Ну, в лютейшее время кадров никаких нет, тем более, а он умеет и притворяться, и прочее, его посвятили в архиереи, и как только его посвятили, он сразу раз и к обновленцам ушел. И лютовал там лютой ненавистью, вырывался во время богослужения, прекращал богослужение, разгонял всех. И вот таким его знал Поспелов по Саратову.
Но он принес покаяние, вернулся, да, потом?
А потом, да, когда все стали возвращаться, и он возвратился в православие. Вот говорит, что всем им голову подкрутит. Патриарх пророчески говорит: может быть, и свою потеряет. Вот так прям, потому что он знал этого Постникова. Ему тронуть нельзя, он обновленец и свой, придержащий властям. Но, он говорит, может быть, и свою потеряет. Взял и поменял Постникова на Ивановскую кафедру, а архиерей возвратил в Пензу. Узнав об этом, Постников сразу же связался с архиереем, вызвал, тогда не было телефонов, вызвал его, поехали на главпочтамт, на определенное время, и он с ним переговорил, что вот тогда-то я выезжаю, встретьте меня, но чтобы патриарх, по-видимому, ему по обстановке уже догадался, чтобы ни одним звуком, никаким положением не догадывались вот Миловидов и староста там о его приезде. Приехал он, мы его встретили, он облачился в рясу, клобук и по ноге, и сразу нагрянул в собор. Нагрянул, но вы бы посмотрели, что он сразу их, но моментально бараний рог свернул, всех сразу поставил, ну, все, чтобы под отчетность, тут же они все, все документы, все это сразу же опечатал, а им поручение. Поручение, только что поехал в город, он же поручение, и к таким-то вот таким-то, в общем-то, вот это сделать и то-то сделать, их погнал и старосту его, а сам остался здесь. И целый день. Вот они приедут, исполнится, а он тут же новые. Придумывал все, находил, и тут же новые. И вот под вечер уже настоятель Патрий Миловидов взмолился: «Владыка, дайте мне хотя бы чаю попить. И у меня чувствую, что у меня рак». Раком тебя заставлю ходить. Это я сам слышу. Раком тебя заставлю ходить, мерзавца и прочее. И вот архиерей, мы уже потихонечку стали собираться, а Постников шмон навел и сразу же отправился сам за всем, чтобы перевести ему все. Он отлучился. Миловидов и староста к архиерею на колени и слезно молит: «Владыка, только вам одно слово, ваше согласие, и все изменится, и Постикова, хотя и он из своих областей, все изменится, и все останется, и мы вам ноги будем прямо такие целовать».
Сравнили.
Да, сравнили сразу. Ноги будем, но архиерей же не мальчик, сам просил патриарха. Он сказал: нет, это не обратимый процесс, все. И там была прощальная его литургия. Ох, литургия-то прошла великолепно. Но вышел архиерей с проповедью, уже после литургии, с проповедью, и народ весь, как бы осведомленный, по-видимому, весь осведомленный, только дрожал им Павла, вот этого настоятеля, они его по косточкам разберут. Никак не будь я. Но вот архиерей вышел словом и в защиту, что здесь, вот, собственно, это и Божья воля, и патриаршая воля, вот он переводит и прочее. Ну, промоешь народ, особенно революционный народ ивановский. Они: подайте нам настоятеля. Владыка: не и так, и эдак, тут и милиция. Ну, что такое милиция? И большие наряды, а тут тучи народа, не только в соборе, а и около собора.
То есть они понимали, какого архиерея они теряют, да?
Теряют какого архиерея, и чтобы защитить Владыку, а этого, чтобы они растерзать просто. Так вы бы знали, они продержали его, не выходили до вечера. А он закрылся, прочный был иконостас, не закрывался собор мощный, он вот там закрылся, вы бы посмотрели, как он дрожал, как осиновый лист боялся. Ну, там действительно, разорвали бы в клочья и не посчитали бы храм, не храм. Я никогда не видел революции, как она проходила и что, и то, что описывает это Тюблёв, но там я увидел революцию. Если вот такая ненависть и вот такая активность проявляется, это на своем пути все сметет. Но мы все-таки оставили Иванова, уехали. Все получилось так, что он действительно настоятель, хоть и сказал, у меня, наверное, рак у него и прилучился. Он его не убирал из настоятеля, но уже изматывал его как только мог, старосту убрал и прочее, и сам пробыл. Там немного он пробыл, знаю, подожди, но там, по-видимому, уже не строения были, и некому там, и в России был народ, весь был настроен, и, по-видимому, ходатайствовали о том, чтобы его перевели, и патриарх его перевел. Перевел, не помню, на какую кафедру. А тот собирается уехать, собирается, и вдруг звонок от уполномоченного по церковным делам. Отец Павел, мне ведомо, что вы уезжаете, вы переведены. Он: да-да, а где же вежливость? Вы даже не приехали оповестить и попрощаться не захотели. Он: да нет, сейчас я приеду. Приехал. Приехал и с концами, больше он не вышел. Его взяли и продержали года полтора или два там, но он уже вышел абсолютно слепым, то он был кривой, а то вышел слепым и где-то как-то скончался уже. Вот это вам негативное, так сказать, сведение. Но а в Пензе В Пензе владыку процветал. Владыку любили во всех, везде, и в Ташкенте, и в Иванове любили. Тем более контраст. Вот такой вот архиерей этот был. И там Михаил Постников появился. Они посмотрели, какой кривой прежде всего. Ничего духовности никакой. И народ потянулся. Его убрали. Там другого архиерея уже появили. А владыка благоденствовал. И вот мы тогда разъезжали. Я уже себе семинарию окончил, начал учиться в академии. И на это совсем не к делу, но все-таки расскажу вам об одной поездке по епархии. Они были постоянные, а во всех и не надо рассказывать. А вот здесь одна была поездка в Мордовию. Я учился в очно. Но каникулы я всегда был при архиерее. И если выходило три дня даже, если было выходных, два дня не успевал, туда день, а три дня я обязательно улетал в Пензу и влетал к архиерею и зарывался ему в бороду. Я там копошусь у него в бороде, а он улыбается. Вот так вот проходило время. А здесь вот как раз мне уже ехать на занятия, а мы поехали под осень, значит, уже в епархию. Там нужно в каком-то селе освящать храм. Поехали. И странности и сейчас необъяснимы мне. Мы поехали. Архиерей никогда машины не имел. Под конец только заимел машину, а то все на подводах разъезжал. А здесь вот мы приехали и на полустанке остановился поезд, мы вышли. Только вышли, собственно, и поезд ушел, нас встречают. И по-мордовски. Народу достаточно много. Это не Ташкент, конечно, все заполнено, а вот Мордовия, но народу много, и все расцвеченные, ну, я не знаю, прямо как букет цветов, все в разном, и все блестит, и подали две подводы. Но какие? Вы знаете, что такое дровни?
Не представляю.
Дровни, это который лес длинный возили. Вот эти двое дровен, вот таких, хотя бы телега, как эти, это двое дровен нам и положили. Но дровни, когда их вот так вот переплетешь, можно соломы сена наложить, дерюги постелить, и вам так вот и было прямо настелено много сена, половиками новыми все накрыто. И для меня, ну, не могу сказать, что уж больно шибкий интеллигент, но для меня это было что-то страшное. Но архиерей, и здесь вот такая безвкусица. Ни в сказке сказать, ни пером написать. Все вот с бумагой, это цветной, со всякой бумагой, и дуги, и шли, и все расцвечено, бездарно до ужаса. И эти дерюги такие, что просто, ну, еще, может быть, по полу пройтись ничего, а там нужно от архиерея водрузить.
Но это свойство именно мордовского народа, да?
Да, это свойство, это он по архиерею. Подошел, никаких возражений не сказал, его водрузили на дровни, на другие дровни все наши пожитки, а мне еще остался, я тоже к нему в лес туда, на эти дровни, и мы поехали. На лошадях, все, путем, едем, но мне, вот вам не передам я, какое возмущение внутреннее я пережил, срамота такое. А для них это был праздник. Вот сейчас бы я этого не пережил бы. Я бы знал, что они Пасху переживают, что они, у них такое же ликование, как на Пасху, они архиерея увидели, и все, что они могли, вот все они выложили, все. Чистое, все прямо, это новенькое, все собрано, не упрекнешь. Но уж бездарность только невероятная. А спросить не из чего. И мы поехали. Не так уж много ехали, но ну, поля, лесочки и прочее. И вот подъезжаем к одному месту, немного лесочек, так, равнина. равнина. В Средней Азии-то я привык ездить, и там горы, и пропасти, и с этим очень я был знаком. А здесь русская равнина, подъезжаем, и провал. Вот как стена, простите, вот что такое вот стена, и там, но я не знаю, это не меньше там полукилометра глубина. А там также начинается и равнина, и там и храмик как раз внизу стоит. А здесь, по одной стороне, это там обрыв невероятный. А здесь вот дорога проделана в этой стене. Она по откосу спускается, и по мере того, как спускается, здесь поднимается стена. А здесь она сокращается. Но ни столбика, ни слежки, ничего нет. Вот обрыв, а здесь стена и дорога. Не очень широкая дорога, вот так вот. Но ничего. Как вот здесь вот не поставить хотя бы какие-то столбики и слежки не прибить? Ничего этого не было. И мы ехали, дивились, очень, ну, солнышко светило, все хорошо. И спустились. Когда спустились, здесь вот отвес, а здесь уже равнина. И это такого вот встретить больше не удавалось мне нигде. Говорю по Ташкенту, там, по Средней Азии, это явление, но это горы, и все. А здесь вот равнина, переходит в новую равнину вот таким вот образом. Что это? Что за оползни такие, откуда такое могло быть просто?
Какие-то карстовые штуки.
Вот, не, даже не представляю. Но это огромная гора, вот мы приехали туда. Стали служить всеночную, а всеночная служим, и пошел дождик. Для нас это сущая трагедия. Мы знали, что вся эта дорога, которая спускалась, это глина. Глина. И ничего, не песочек, а именно глина. Ни булыжника, ничего, а вот это все и дождик. И если это дождик, что же нам делать? Это подниматься-то там вот так вот метров 500, наверное, только в обрыв, а когда это вот откос, он достаточно длинный. И по нему и ехать. А мы забеспокоились и настоятелю говорим, что, собственно, завтра освящение храма переносим на ранние часы, а потом застолье, не заботьтесь, как мы скорее, лишь бы. А он говорит, не беспокойтесь. А здесь у нас в колхозе есть герой Советского Союза и верующие. Он все для вас делает. Все делает только Господь Бог. Ну, и он действительно пришел симпатичный, очень хороший человек, действительно герой, в войну проявил себя. Герои так не дают. Но он был просто герой. Но фактически заправлял всем. Не председатель, ничего. А то, что он скажет, то и будет. И он сказал, хорошо, завтра я вам подам новую полуторку. Там трехтонки, пятитонки, это полуторатонка. Вот такая новенькая. Я вам в распоряжение ваше отдаю. И мы на это согласились. А не надо было соглашаться. Потому что размякло. Все, дождь не прекращался. Как он начался, так он и идет. И ноги утопают в этой грязи, а нам подниматься. Ну, быстро служили освящение, а литургию, за столом почти ничего, чуть-чуть перекусили, и сразу в машину и поехали. Ночью, правда, там поздно вечером поезд, а нам добраться, выбраться, все. Поехали. Машина пошла, но грязь летит, она почти на месте, но все-таки двигается. Вот двигается, и все. Не двигалось бы, там лошадку бы нашли, и на лошадке бы выехали. А здесь вот она двигается, мы спокойненько. И вот она, мы поднимались, вот этот барьер мы брали неимоверно долго. Но уже совсем вот выезжать стали, И вдруг машину повело, и именно в эту пропасть. Повело. Все, что я сумел сделать, это я моментально выпрыгнул с кузова, открыл дверцу и выволок в грязь архиерея. Мне важно было, потому что идет машина, это все. Вытащил в грязь архиерея, потом вытащил и там подальше его, что грязь, там что грязь, там, какое тут дело, когда нужно спасать. И вот машина шла, уже почти колесо уже заходило за этот обрыв, и вот как-то остановилось. Что чудом Божьим, вот остановилась машина. Мы архиерея в сторонку убрали, а потом все мужички стали подпирать машину, чтобы он с другой стороны. И тот завел и потихонечку выправил машину. Обратно мы опять сели и уже выехали, и только вот мы выехали на поверхность, ну все, машина встала. Новенькая машина. Бензин кончился. В колхоз возвращаться было бесполезно, потому что они весь бензин захватили. Предупредительно захватили весь. Но за такой период времени он весь сгорел у них. А бензин теперь только можно взять на станции. Понимаете? А станция, она вдали, вечерком-то огоньки там появились, но это на горизонте буквально. Этот герой и шофер взяли канистры и отправились пешком туда заправиться. Это смешно, другого-то выхода нет. Воздухом не заправишь.
А как владыка к этому отнесся?
Вот я вам сейчас расскажу. Архиерей сидит в кабине. Ему там хорошо. Мы все в кузове. И вот дождик не сильный, но постоянный мелкий дождь идет, и ветер с ног сшибающий. У меня было новенькое пальтишко, тоненькое такое. Я в нем, в этом пальтишке, сижу к ветру спиной. Но вот и сейчас помню. Я себя проверял как бы. Странность. Вот ветер мне дует в спину, а выходит у меня вот здесь вот из груди. Прямо как вот ощущение вот такое. Ну, что я потерпел какое-то время, а потом находчивость проявил. Выпрыгнул, подошел к радиатору, а он раскаленный, тоже шла машина, весь раскаленный. Я там стал греться. Ну, я греюсь, архиерей сидит в машине, и вдруг открывается дверца, и оттуда вылезает архиерей. Я, владыка, вы куда? Пойдем. Куда пойдем? Нельзя. Если так останемся, все заболеете, потому что мокрое и пронизывающий ветер. У всех воспаление это 100%. И уговорить было нельзя. И идти-то, ведь это же даже камнем не вощеная дорога. Это глина сплошная, идти по этой дороге. А у него еще он в рясе, клобук, все. Исключительный парус. Но ничего не остается. Я подставил себя под одну руку, протодиакон наш под другую, и пошли. Шли какой-то период, нас ветерок подгоняет. Нам в спину бил ветерок, мы шли. Ну, а потом протодиакон устал. И говорит, мне надо отдохнуть. А как отдохнуть? Не сесть, ничего нет. Как, куда? И вот нашли выход. Я взял у архиерея посох, уперся в грунт сам, а на спину мне архиерея как бы положили вот так вот. Он у меня отдыхал, у меня есть спине, а я вот так, а в стороне отдыхал протодиакон. Когда отдохнул протодиакон, но подошел, мы опять пошли. Было еще светло, а потом растемнело потихонечку. Но мы знали, что если мы пойдем вот такой дорожкой, там она ответвлялась, пойдем, то видели впереди елки. А там, где елки, значит, там и дорога проходит. А дорога проходит, а там вдали, на горизонте, там огоньки светятся. Туда нам идти.
А машина отстала?
Машина, там она без бензина. А мы пошли. И вот шли, шли. Уже темнота наступила. И вот темнота я переживал только два раза в жизни. Непередаваемая темнота. В прямом смысле, не фигурально. А вот я специально подставлял руку, не видел ее. Вот руку, ничего не было. И никакого ощущения, что вот тьма. И вот в такой вот тьме, только и по дороге вот так идем. И в конечном счете пришли, нащупали, что тут вот эти елки. Значит, впереди железная дорога, уже мы повернем и пойдем к полустанку этому.
Не как же не сбились-то с дороги?
Вот дорогу нащупывали, она все-таки дорога, это не там никуда, не на луг, не, а прямо по дороге она прям. И вот нащупали прямо впереди елки, мы через них прошли, и всегда перед железной дорогой кювет бывает. Ну, мы нащупали этот кювет и стали спускаться. Спускаемся, спускаемся, вот сейчас раз и видим, спускаемся, 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 а дна нет. Опять спускаемся, опять. А архиерей не идет там, невозможно идти, значит, у него ноги там, он висит на нас, а мы спускаемся вниз. И вот такая тьма, что не видели, никакой специальности не было, что я оказался по одну сторону куста, а протодиакон по другую, и архиерея мы надвинули на этот большой куст. Не свернуть ничего, мы через этот куст его и поволокли. И вот здесь, по-видимому, нервное какое-то, я так рассмеялся. Я сам понимал, что это неуместно, что это глупо, и нельзя этого делать, но не могу, прямо вот этот нервный стресс какой-то, только я прямо смеюсь и все, архиерей, о чем ты, дурачок, смеешься? Надо мной смеешься, что я вот в таком вот положении, ноги вот там, а на кусту, я понимаю, остановиться не могу, вот смеюсь и все, но все-таки мы спустились. Но это оказалась выемка, огромная выемка. А там внизу проходила дорога. Мы спустились, только бы оправились, вдруг сверху оттуда голос диакона местного, который нас окликнул. Мы ему отозвались, да, что мы здесь, но местный диакон уже знает местность-то свою. Чего же мы ему будем подсказывать? И ничего ему не сказали, что здесь выемка. Не сказали. А он не оставил облачение на машине. Нагрузил чемодан и с чемоданом шел всю дорогу, а здесь вот стал спускаться. А тут выемка, раз, и где-то он спустился и упал. Не может выпустить чемодан, потому что архиерейское добро там, понимаете, оно не может. И вот летит. Мы перепугались скорее в сторонку архиерея отводить, и он прямо летит и скатился. Но с чемоданом вместе. Оправился, ничего спрашиваю, ничего. Все вроде бы ничего. Но через год скончался. От того ли, или просто вот через год он скончался. А здесь вот он таки донес этот чемодан до станции. А мы вышли на линию, и там уже просто по шпалам шагаешь, шагаешь. Не очень удобно, но все-таки четко по шпалам шагаешь, и все. Но опять здесь вот выемка была, и тишина, хорошо, дождик льет потихонечку, а мы, а потом после выемки-то всегда бывает насыпь, а на этой насыпи шквальный ветер, ну шквальный, удержать архиерея нельзя, у него огромный парус, И мы идем, хоть и остановиться невозможно, и все. И этот вот мы на насыпь эту едва прошли, когда более-менее хоть не такой вот сносящий ветер, мы остановились, подходя к ним перед тем, много раз отдыхал. Ну, и здесь попросился отдохнуть опять. Я уперся в рельс с этим посохом, а на мне архиерей отдыхает. И вот так вот продвигались. И уже перед полустанком этим нас встретили, нас потеряли вообще, и по дорогам там уже потеряли, и ищут нас, пошли по линии, и нас встретили. Конечно, меня подменили, но это было нечто. Вот когда нес я на себя архиерея, отдыхал ли он на мне, и шли ли, у меня было... чувство, вот такой усталости, такой боли сердца, что в прямом смысле для меня было бы блаженством, никак не просто желательно, а блаженством лечь и умереть. А вот идти надо, и идешь, не было никаких сил. И вот это запомнилось, и говорю вам, не фигурально, это лечь и умереть, это то, что было, хотелось бы, и все муки кончились бы. А здесь вот надо идти, и идешь. Вот это, ну, встретить не часто встретишь, наверное, вот такое. Когда мы пришли на полустанок, архиерея, конечно, усадили, все места сидящие забиты, там народу много всякого. Я где-то встал, и, по-видимому, архиерей увидел, что на мне не лицо, а простыня. Я такое, по-видимому, сказал, что уставшие. Меня тут же освободили место, и меня усадили. Усадили, и, конечно, с расспросами, как, что, чего, и не устал ли ты? Я им говорю, нет, не устал, это помню хорошо, но думаю про себя, как им не лень спрашивать. Вот так вот мы вот такую вот поездку, странная, она неповторимая, вот это, но выполнил свою миссию с честью, не возроптал, не сказал архиерею, что не могу, не сказал.
Это была проверка на прочность.
Ну, прочности-то там не было, а вот во всяком случае волевой акт был, безусловно, надо, и все.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время. В программе «История России. История Русской Церкви» прозвучала шестая часть воспоминаний протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Савватии Соловецких в Гальяново. Продолжение этого цикла мы планируем через неделю в это же время.